Na vinou.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Чи може дійти до фактичного розриву дочинення поміж Білоруссю і Європою? Чи можуть неузабаві попросити білоруських послов покинути європейські столиці? Віце-спікер Європейського парламенту Яцек Протасєвич у інтерв'ю нашому радіо сказав, що евроструктури хочуть дати Мінську час на роздум до наступної сесії у Брюсселі.
Ми одмислово вирішили резолюцію у справі Білорусі ухвалити про 2 тижні, під час сесії у Брюсселі. Офіційно можна почути, що програма сесії Європарламенту вже і так була надто напружена. Однак же, останнім часом мали місце безпрецедентне у європейській історії останніх років події. Конфлікт поміж Білоруссю і Євразвязом настільки обвострився, що тепер залишається тільки один крок від фактичного розриву до дипломатичних дочинення, попросити білоруських амбасадорів у країнах Євразвязу, щоб вони виїхали на консультації і таким чином обмежувати дипломатичні дочинення до такого узроўню, як тепер гэта ёсць паміж Мінском і Вашингтоном. Гэтага нельга выключаць, але мы вырашылі даць крыху часу на роздум, перадусім Мінску, бо гэта Мінск усё пачаў. Можа, цягам гэтых 2 тыдняў надыдзе паразуменне, зменіцца рашэнне. Мы не хочам ізаляваць Беларусь, але хочам дамагчыся ад Мінску таго, што для нас мае асаблівае значэнне. На сёння гэта перадусім вызваленне палітвязняў.
Што для нас шчагульна істотна? На дзіш, то ёсць увольненне вязнёў палітычных.
Сказав Яцек Протасєвич. Нагадаю, черговий віток дипломатичного напруження поміж Брюсселем і Мінськом узник після поширення спису неув'язних у Євразвяз. Коли після резкої реакції Мінську Білорусь почали покидати посли Євразвязу, МЗС Білорусі спробував дати сигнал до міру і полагодити дипломатичний конфлікт. Однак Олександр Лукашенко сапсував усю дипломатію, коли образливо виказався про керівника МЗС Польщі і Німеччини. Європа таким чином пропонує Мінську остинуть і дає зрозуміти, що питання поліпшення відносинів упирається у політв'язнів. Ну, а тим часом опозиційні білоруські політики на власній практиці довідуються, як працює так званий «чорний спіс на дворот». Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєцька, якого 7 сакавіка поміжники не випустили з Білорусі, дагэтуль не отримав ніякого офіційного повідомлення про те, що йому заборонений виїзд з країни. Як лічить політик, тим самим порушений закон об уїзді у Білорусь і виїзді з яє. Поводля гэтага документу особі, якої часово заборонений виїзд, повинні повідомити про гэта не пазней, як тягом 1 дня, ад дати прийняття рішення. З протягом теми Владимир Глот.
Валерий Фадеев, намісник старшині Конституційного суду Білорусі у його першому складі, підтверджує, у законі о порядку виїзду з Республіки Білорусь і уїзду в Республіку Білорусь громадянам Республіки Білорусь прописано, громадянина треба обов'язково попередити, що йому не дозволяється виїжджати за межу.
Государственный орган или иное юридическое лицо, принявшее решение о временном ограничении права гражданина на выезд из Республики Беларусь, не позднее 1 дня с даты принятия решения о временном ограничении на выезд, направляет гражданину соответствующее извещение. То есть повинен попередить, что ты не можешь выезжать за межу, потому что сапраўды граждане могут в этом выпадку, ну, видать, потерпеть некие убытки. И что тычется того, кто выконывает это решение, это органы пограничной службы.
Анатолию Лябецьку помежники пораили звернуться у подразделения департаменту громадянства и миграции по месту своего жихарства. Миновито там он может дознаться, чему его затримали на меже. Оппозиционный политик сказал Свободе, что пойдет у департамент после выходных. Разом з Анатолієм Лябецьким у Литву їхали ще 5 активістів ОГП. Ім усім білоруські поміжники дали дозвол на пересечення державної межі. Однак на зворотному шляху некоторих чекали сюрпризи. Так сябра політради об'єднаної громадянської партії Олександр Добровольський сказав Свободі, що тепер ведає ціну слова білоруського офіцера.
Я просто їхав з Вільні і у тягніку пройшов контроль поміжний, митний. И уже тягник повинен был отправляться, тут подходит до меня помежник, каже, пройдемте на мытный догляд. Фактично, они меня не сняли с тягника, Я им казав, що це значить, що тоді я тільки до раніці буду чекати, бо більше нікого нема. І вони казали, ні, ми вас посадимо, не хвалюйтеся. І той майор, який мені це обіцяв, після зник, я зрозумів, що таке слово білоруського офіцера. Ну, провели нагляд, зрозуміло, нічого не знайшли. І покинули мене там. Дякую Богу, там у нас є організація. Я поехал до лидера нашей районной организации «Островцы» Ивана Федоровича Крукава. Я его переночевал в Раннице, уже на технику вернулся в Минск.
Белорусские помежники звернули особливую увагу и на старшиню виконкаму АГП Оксану Крищанович. И она была у той группе, але верталась из Вильни у Минск автобусом.
В автобусе ехало всего 4 человека.
У автобусе ехали усяго 4 человеки, включающие меня. И нас более за годину протримали на мяжи. Усе прошли про засобистый нагляд. Мне так подалося, что помежники подозревали, что гэтые люди нечем звязаные со мной. Бо их увесь час пытались, ці не просил нехто их передать некому некие речи, и их сумки вельми уважливо перетрясли. После того, как проверили гэтых трех людей, помежники почали займаться особисто мною. Перерыли усе мои речи, проглядели усе мои паперы, навод хотели забрать блокнот с особистыми записами. Меня запросили на другий поверх до начальника. И там тягом годины у их были некие проблемы с архтехникой, складали акт мытного нагляду. Мы вельми хутка прошли литовскую мяжу и сподевалися, что и белорусскую пройдем хвилин за 5. Але коли вокол нашего автобуса забегала великая колькость помежников, я зразумела, что тут нечто не тое. Яны долго раялися. И я уже была готовая, як кажуть, с речами на выход.
Я уже была готова с вещами, скажем так, на выход.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебецкий и еще 5 партийных активистов раницей 7 соковика накировались из Минску у Литву. Лябецьку белорусские помежники забаранили пересекать державную мяжу. Тлумачення адмовы они не дали. Сам Лябецьк лічыць, что трапил у черный список оппозиционеров, яким улады забаранили выезжать Украины Евразвязу. Белорусские улады официально не подтверждают, что такой список існує.
Ну, а зараз наше питання. Ці лічыце ви адекватнай мерай уладаў на пашырэнне спісу неўязных у Еўразвяз абмежаванні ў перамяшчэнні выбраных беларускіх грамадзянаў? На гэтае пытанне адказваюць гамельчукі.
Это дает такую характеристику владе. Вот это уже на самой справе есть история и признак просто нецивилизованного политического режима.
Это, как вам сказать, произвол официальных властей. Это право каждого человека выезжать или не туда, куда он хочет.
Смотрите, как вы знаете, почему запрещают. Потому что они в оппозиции. Ну, так что тут непонятного?
Надо объяснять причины народу, почему нельзя ехать. Дело в том, что ведь запретили чиновникам, судьям запретили выезд в Евросоюз. Ответ власти пошли на эту меру. Показать, что это государство тоже имеет свое какое-то видение в политике, в общении.
Это порушение права у человека, по-перше. А по-другое, хай у нас не пускают за межу одного политика так званого. И не упускают, коли уже куди выедет. Пожадано, каб он выехал в Гагу и назад не приехал.
Я лечу, что это недобрая справа. Все люди должны выезжать незалежно от того, как к ним относится влада. Чем больше контактов, тем лепше будет и для Европы, и для Беларуси.
Запрет выезда за границу, это вообще само по себе неправильно. Человек должен иметь возможность самостоятельно путешествовать.
Нет. Нельзя заборонять. Когда он лечит, что наша страна демократичная, то нельзя так робить. Эти люди смагаются за суверенитет Беларуси, за демократу, когда до него так поступили. Это заслуговое. Те люди, которые его поддерживают, заслуговывают, чтобы они не выезжали туда.
Конечно, плохо сделали. Надо, чтобы люди выезжали за границу. Нельзя им запрещать выезжать. Надо выяснить, почему так произошло, и наказать виновных.
Такие отказы мы почули у Гомелі.
Чаму малыя беларусы размаўляюць матам? Як зацікавіць дзяцей кнігай, калі ёсць інтэрнэт? Што абавязкова прачытаць, каб быць прыстойным чалавекам? Аслюк і Дашук. Розныя пакаленні знакавых прозвішчаў беларускага кіно. Адказваюць на гэтыя пытанні ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці».
«Вашы дзеці» і Александра Дэнько пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Галадоўніка Сергея Каваленку на валадарцы наведаў пастар Эрнст Сабіла, які спрабаваў угаварыць вязня спыніць галадоўку. Перадае Алег Груздзіловіч.
У 1989 годзе на першым з'ездзе БНФ Эрнст Сабіла зачытваў Біблію, асвячаў палітычныя мерапрыемства. Пры ўчорашняй сустрэчы з Сергеем Каваленкам, сябрам партыі БНФ, пастар Сабіла адмыслова нагадаў пра гэтую падзею. Паводле пастара, ён працытаваў галадоўніку тое месца з Біблії, дзе патлумачана, дзеля чаго можна ахвяраваць целам.
У ахвяру годную Богу, вот якую ахвяру, і для разумнага служэння вашага. Значит, это ахвяра несмиротная, это ахвяра такая, ну, коли приходится тогда нигде не доесть, не доешь на справе своей, не достать, не дости на справе своей, ахвяруй. Это ему явно внутренно не посподобалось, и он перепынил меня, ну, и поставил свою тираду словесную, что он голодовки не спынит. И он будет голодовать до опошнего конца, и он спынет голодовку только тогда, когда его вызовут, и он будет у семьи.
Отец Эрнст Сабіла за советским часом больше за 10 годов отбыл в лагерах за свои религиозные погляды. И он каже, что шмат бачил голодовников, у тем ли таких, какие шли до конца. Пастор пообещал молиться за моральный стан Сергея Коваленки. Физичный стан голодовника отец Сабіла оценивает гэтак.
Что тычет его здоровья, видать, что все ж таки человек змордованный. У его не пытался, какие медицинские данные, а я видать, что человек змордованный. Хотя он и пришел сам, и ушел сам, ну, але видать, что он схуднелый вельми. Отчувается у им слабость телесная. Это, безумовно, выник муштрующих уладов.
Цього сакавіка Сергія Каваленку аглядалі ў 9-й клінічнай бальніцы. Там Каваленку прапанавалі стацыянарнае лячэнне, але з умовай, што ён адмовіцца ад галадоўкі. Вядома, што Сергій Каваленка не прыняў гэтага ультыматуму, і яго вярнулі на валдарку. 9 сакавіка намеснік старшыні партыі КГП БНФ Юрась Беленькі звярнуўся ў прокуратуру з просьбай абавязаць адміністрацыю валадаркі пакласці Сергія Каваленку ў цывільны шпіталь без умоваў.
Чалавек у такім стане проста трэба ў лякарню класці. Ніякіх умоў, які умовы могуць быць выстаўляцца зараз гэтаму чалавеку у такім фізічным стане. Толькі ў лякарні і ўсё.
Паводле апошніх звестак, Сергій Каваленка важыць 55 кілаграмаў. У яго пачаліся праблемы з ныркамі, ён горш бачыць і чуе. Жонка Сергія, Алена Каваленка, спрабавала перадаць мужу ў турму адмысловую медычную прыладу для прымывання страўніка, але ёй не дазволілі. Сказалі, што такія прылады ёсць у турэмным шпіталі, там могуць зрабіць прымывання страўніка ў любы момант, паведаміла Алена. Ці прапанавалі гэтую працэдуру Сергію Каваленку цяпер?
Гэтага я не ведаю. Прапанавалі яму ці не прапанавалі, не ведаю нічога.
Сергій Каваленка галадуе з перапынкам ад сярэдзіны снежня. Актывісту прысудзілі 2 гады і месяц зняволення за парушэнне адбыцця пакарання хатняй хіміі за вывешванне белчывона-белага сцяга на навагодняй елцы.
Навіны ад Алега Груздзіловіча. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Віцэ-спікер Еўрапарламенту Яцык Пратасевіч пацвярджае, што рэзалюцыя па Беларусі будзе ўхваленая праз 2 тыдні на сесіі ў Брусэлі. Анатолю Лябецьку ніхто дагэтуль не паведаміў, чаму яго не выпусцілі за мяжу. Палітык лічыць, што такім чынам парушаецца закон аб уездзе і выездзе з краіны. Галадоўніка Сергія Каваленку на валадарцы наведаў пастар Эрнст Сабіла, які спрабаваў угаварыць актывіста спыніць галадоўку. У Смалявіцкім раёне сабрана больш за 5 тысяч подпісаў пад зваротам на адрас Александра Лукашэнкі з патрабаваннем адмяніць рашэнне аб размяшчэнні тут беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Генпракуратура Кіргістану завяла крымінальную справу па факце ўцёкаў Ахмата Бакіева, роднага брата Курманбека Бакіева. І на чарзе эканамічная тэма. Пасля леташняга амаль трохразовага абясцэньвання беларускі рубель апошнім часам пачаў умацоўвацца. Цяпер абменныя пункты камерцыйных банкаў прымаюць даляр у калідоры 8100 рублёў. Наколькі устойлівая тэндэнцыя росту курсу беларускай валюты, высвятляў Ігар Карней.
Пасля аб'яднання ў кастрычніку мінулага году дзвюх гандлёвых сесіяў на беларускай валютна-фондавай біржы курс рубля усталяваўся на знацы 8600 за даляр і ад таго часу досыць істотна вагаўся. Ад верхняй мяжы ў 9100 да цяперашніх амаль што 8000. У чым сакрэт цяперашняй стабільнасці нацыянальнай валюты? Гаворыць старшы аналітык Форэкс-клубу Беларусі Валеры Палхоўскі.
Секрета нету, скорее всего, в 2011 году он был немножко передевальвирован, даже чисто психологически. если смотреть на уровне 8-100, участники нормально меняются, объемы сохраняются, текущий курс, получается, их устраивает. Единственное, что мы лично предполагаем, что все-таки Национальный банк здесь на уровне около 8 тысяч его встречает и выходит на рынок с интервенциями. То есть, приближившись к 8, он где-то на 100-150 рублей отскакивает вверх в область где-то 8-200-8-300.
На тле амаль что 200-процентной минулогодней девальвации рубля и больше, чем 100-процентной инфляции, большинство экспертов схилялись до думки, что национальная валюта объективно не может быть нижайшая за знаку у 9 тысяч, ценово 10 тысяч за доляр. Нечаканное умацывание рублевых позиций многие экономисты тлумачат резким повеличением амаль до 8 миллиардов доляров золотовалютных резервов, найперш дякуючи продажу Белтрансгазу и отриманию кредиту от антикризисного фонда Евразес, а так само с прияльными умовами поставки российских энергоресурсов. Між тим, на думку фінансового аналітика Олександра Мухи, ад гэтага году на бюджет тяжким грузом кладеться необхідність розлічуватися по ранніших позиках. Нездарма улади намагалися отримати черговий кредит від Міжнародного валютного фонду, каб частково зменшити гэты тяжар. Але так і не знайшли порозуміння з потенційним донором. Суразмовця лічить, що видатки на обслуговування довгу ослаблять позиції рубля.
Давлення на золотовалютні резерви кроме росту рубля в 2012 і в последующих 2013-2014 годах буде связано з осуществлением масштабних виплат з совокупного мінусного долга, который, по нашим оценкам, составляет около 34 мільярдів доларів или около 90% ВВП. Начиная со второй половины 2012-го, по мере увеличения выплат совокупного мінусного долга, может вновь возобновиться давление на курс белорусского рубля и золотовалютного резерва в сторону снижения.
Некоторые эксперты предрекают, что падению вартости рубля может посприять и посевная компания, якая традиционно оттягивает на себе вялизные объемы эмиссийных грошей. Отповедно, укидывание великой колькости неподмацеванных сродков подштурхне рост инфляции, якая сёлета запланованная в межах 20%. Ці не перебольшеные страхи чекання посевного сезону. Меркование выказывает аналитик Валерий Полховский.
Понятно, что если этот процесс пойдет, то мы увидим, конечно же, ослабление белорусского рубля плавное. Хотя мы лично считаем, что Нацбанку и самому не мешало бы рубль немножко ослаблять. Все-таки реальный обменный курс усиливается у нас постоянно. То есть инфляция хоть и снизилась, но она остается. Номинальный курс держится на уровне, да еще и укрепляется. Все-таки реальный обменный курс, получается, усиливается. Это не очень хорошо для экспортеров. Особенно в свете планов на 1,5 миллиарда. Которые мы запланировали, и плюс по внешней торговле.
7 соковика подчас брифингу начальнику Головного управления внешнеэкономичной политики Министерства экономики Роман Бродов заявил, что для подтримания конкурентоздольного экспорта у 2012 году ослабление курса рубля не спотребится. А это значит, что принамсі у ближайшей перспективе улады не разглядают варианты корректования рублевого курса у привязки до основных валют.
Протяг теми у експертизі свободи.
Шефня Нацбанку Беларуси Надія Ермакова заявила, что Беларусь зацікавлена в отриманні нового кредиту МВФ, але може обойтися і без його. Чи справді сьогоднішній стан білоруської економіки дозволяє покуль обойтися без нових заміжних кредитів? Наскільки критична величина білоруських довгів і як гэты тяжар впливає на економіку? На гэтыя да іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканамісты Ларыс Жаліба і Міхал Залескі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гутарка экспертаў пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». На 10 сакавіка дачнікі і жыхары Смалявіцкага району запланавалі правесці сход, каб абмеркаваць планы ўладаў пабудаваць на тэрыторыі району кітайска-беларускі індустрыяльны парк. Арганізатары сходу выступаюць з ініцыятывай правесці мясцовы рэферэндум на гэты конт. Паведамляе карэспандэнт «Свабоды».
У Смолевицком районе собрано больше за 5000 подписов под зворотом на адрес Александра Лукашенко с потребованием отменить решение об размещении белорусско-китайского индустриального парка. Копии подписов и коллективных зворотов накированы так само амбассаду Китая. Люди заявляют, что их полохают масштабы будовництва и то, что под заводы и фабрики отойдут и уродливые земли, у тымлику приватизованные летища и зоны отпочинку и Менский водозабор. Реакции Александра Лукашенко и амбассады Китая покуль нема. Тем часом ініцыятыўна група працаўнікаў пабудовы кітайскага індустрыяльнага парку, якая складаецца з 8 чалавек, заклікала правесці мясцовы сход 10 сакавіка о 13 гадзіне на тэрыторыі садовага таварыства «Алеся». Гэты сход будзе разглядаць пытанне аб ініцыяванні мясцовага рэферэндуму. Адна з сябраў ініцыятыўнай групы, спадарня Ірына, перакананая, што такія маштабныя праекты павінны праходзіць абмеркаванне на ўзроўні мясцовага рэферэндуму.
Нам говорят власти, вы что, против инвестиций? Нет, мы не против инвестиций, но надо отличать кредиты и инвестиции. Известно, что китайцы не делают инвестиции, они выдают кредиты. Это целевой кредит, за эти деньги будет оплачиваться труд их рабочих и будет закуплено их оборудование. Но бедным белорусам придется отдавать эти 30 миллиардов.
Как плануется, китайские предприемства будут размещаться на территории у 80 квадратных километров. Теперь тут 15 вёсак и 30 дачных кооперативов. Больше господаров – люди сталого веку. И не боятся стратить свою маёмость. Многие из них просто наполоханные. Говорит один из таких дачников, спадар Иван.
Многие оставили квартиру в городе детям, попереезжали уже жить сюда на дачные садовые участки. И не могут понять, как в таком возрасте они могут приступить к чему-то новому строительству и почему, собственно, с ними пытаются вот так поступить.
Спадар Михаил так само категорично супроць гэтага будаўніцтва.
Против, категорически против. Все на своем горбу в течение 20 лет все это создавалось.
Завтрашний сход не перший в Смолевицком районе, але он станет наибольш масштабным. На его запрошены сябры 30 садовых товариств и вёсак, каже інший инициатор сходу спадар Евген.
Следующий шаг, который обсуждается сейчас, это местный референдум Смолевического района, потому что если они хотят идти навстречу общественному мнению, если общественное слушание носит рекомендательный характер, то остается только референдум.
Информационную и юридичную допомогу жыхарам и дачникам Смолевицкого района забеспечивает громадянская компания «Говори правду». Один из ее лидеров Андрей Дмитриев. Удакладняем это сходу, який збереться завтра.
Зараз есть два питання, які з'являються принциповими. Перше питання – это открытие документов, которые пишутся из этого парка для громадськості. То есть у всех разликов, чому это вовлі выгодно для Беларуси, чому это потребно для Беларуси. А другое – творение інших пляцовок, на яких этот парк может быть вбудован.
Патлумачу Андрей Дмитриев. З вами Радио Свобода. На Магілёўшчыне за першыя два месяцы году было 209 пажараў. На іх загінулі 38 чалавек. У асноўным пажары здараюцца ў сельскай мясцовасці. Іх асноўныя прычыны – людская нядбайнасць, п'янства, ды няспраўнасці пячнога ацяплення. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Знайсці спецыяліста, каб паправіць печ, у вёсцы непроста. Добрых печнікоў адзінкі, напрыклад, у Бялыніцкім раёне чацвёра. І тыя занятыя, зазначае жыхар вёскі вялікая мышчаніца Барыс Вырвіч.
Перакласць печку альбо грубку не такія вялікія грошы, а праца даволі склада, на 150-200 даля. Па гэтаму людзей гэтых не вельмі шмат. І вясковец хоча сабе штосьці зрабіць, ён чакае некалькі месяцаў, пакуль майстар вызваліцца, а маладыя людзі нам занятыя тымі ж камінамі, на якіх можна зарабіць сапраўды вялікія грошы ў той жа Расіі ды ў нас.
У Круглянскім раёне сітуацыя аналагічная Бялыніцкай. Тутэйшы майстар Яўген Іванавіч кладзе і рамантуе печкі больш за 50 гадоў. Замову шмат нават не паспявае ўсе парабіць. Тое, што пажараў шмат, майстра не дзівіць. Печы ў хатах, тлумачыць ён, альбо састарэлі, альбо складзеныя з парушэннямі тэхналогіі.
Мне часта прыходзіцца пераделваць фундамент пад трещина, люди невнимательны, а пройдет, а оно не проходит. Тогда там и сажа накапливается, и искры достаточно, чтобы возник пожар. Ожидаем похолодания, значит, надо топить много. Все потом так натопит, что она там раскалится и пожару.
Недохоп сродков у вязковцев лечить причиной большини пожаров специалист пожарной службы из Могилева Владимир Новиков.
Сейчас немногие могут себе позволить строить себе дом по тем параметрам, которые нужны по противопожарной безопасности. А если печка не соответствует этим данным, то, естественно, получается воспламенение, когда дороги все заметены, как не доехать, не добраться. И порой в то время наши ребята не успевали доезжать, дом уже сгорал.
Еще одна причина гибели на пожарах – пьянство. С 38 загинулых, 28 были у нецвярозом стане.
Около 40% погибших являются безработными, 36% – пенсионеры, 27% – рабочие. Местные органы власти принимают недостаточные меры, направленные на предупреждение гибели людей на пожарах, обучение населения правилам пожарной безопасности, приведение домовладений в пожаробезопасное состояние.
Заявила днями супрацовница областной прокуратуры Валентина Калиниченко. На одним з пасяджэнняў аблвыканкаму яго кіраўнік Пётр Руднік загадаў мабілізаваць для прадухілення пажару участковых міліцыянтаў, пажарных ды сельскую інтэлігенцыю. У аблвыканкаме нават створаны штаб, які ўзначаліў намеснік Рудніка Валерый Малашка. Ён будзе займацца не толькі пажарамі, але і дарожна-транспартнымі здарэннямі, колькасць якіх з месяца ў месяц павялічваецца, а таксама здарэннямі на вытворчасці. Ад пачатку года на прадпрыемствах Магілёўшчыны загінулі ўжо 4 чалавекі.
З вами Радио Свобода. Генпрокуратура Кыргызстану завяла крымінальную справу па факце ўцёкаў асуджанага Ахмата Бакіева, роднага брата Курманбека Бакіева. З падрабязнасцямі Сергей Шупа.
Ахмата Бакіева асудзілі на 7,5 гадоў калоніі за арганізацыю масавых беспарадкаў на поўдні Кыргызстану ў траўні-чэрвені 2010 году. Пакаранне ён адбываў у калоніі пасяленні. Пасля таго, як у студзені Бакіеў заявіў пра рэзкае пагаршэнне здароўя, яго перавялі ў бальніцу. Туды яго прынялі з дыягназам пнеўманія. 3 сакавіка Ахмат Бакіеў уцёк з бальніцы. Ён быў апошнім са сваякоў Бакіева, хто яшчэ заставаўся на тэрыторыі Кыргызстану. Генпракуратура краіны пачала крымінальнае расследаванне супраць службовых асобаў сістэмы выканання пакаранняў, з-за дзеянняў якіх сталі магчымыя ўцёкі Бакіева. Намеснік міністра ўнутраных справаў краіны Меліс Турганбаеў лічыць, што ў сілавых структурах Кыргызстану ёсць людзі, якія маюць сталую сувязь з Бакіевымі і перадаюць ім розную інфармацыю. Вось што паведаміў Турганбаеў у інтэрв'ю Кыргызскай службе свабоды наконт захадаў па вышуку Бакіевых.
На сёння, чэсна гаворачы, сродкаў не хапае, бо сіла ёсць. Але ёсць такая рэч, як міжнародныя дамовы, на падставе якіх усе гэтыя працэсы моцна зацягваюцца. Вось у Беларусь мы колькі разоў адпраўлялі запыты праз генеральную пракуратуру. У Інтэрпол мы адпраўлялі інфармацыю праз нашыя спецслужбы і праахоўныя органы пра тое, што Жаныш Бакіеў, трэці брат экс-прэзідэнта, знаходзіцца ў вышуку. На жаль, да сённяшняга дня мы ніадкуль не атрымалі выразнага адказу.
Канстатуе намеснік міністра ўнутраных справаў Кыргызстану Меліс Турганбаеў. На пачатку 2012 году былы прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў атрымаў беларускае грамадзянства пасля 2 гадоў жыцця ў Беларусі. Палітычны прытулак у Беларусі сям'я Бакіевых атрымала дзякуючы асабістаму распараджэнню Александра Лукашэнкі. У Беларусі Курманбек Бакіеў жыве з другой жонкай. Ад першага шлюбу ў яго 2 сыны, якіх таксама шукаюць праваахоўныя органы Кыргызстану. Афіцыйны Бішкек неаднаразова дамагаўся выдачы Курманбека Бакіева.
З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Віцэ-спікер Еўрапарламенту Яцык Пратасевіч пацвярджае, што рэзалюцыя па Беларусі будзе ўхваленая праз 2 тыдні на сесіі ў Брусэлі. А Наталю Лябецьку ніхто дагэтуль не паведаміў, чаму яго не выпусцілі за мяжу. Палітык лічыць, што такім чынам парушаецца закон аб уездзе і выездзе з краіны. Галадоўніка Сергея Каваленку на валадарцы наведаў пастар Эрнст Сабіла, які спрабаваў угаварыць актывіста спыніць галадоўку. У Смалявіцкім раёне сабрана больш за 5 тысяч подпісаў пад зваротам на адрас Александра Лукашэнкі з патрабаваннем адмяніць рашэнне аб размяшчэнні тут беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Генпракуратура Кыргызстану завяла крымінальную справу па факце ўцёкаў Ахмата Бакіева, роднага брата Курманбека Бакіева.